Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами понедельник, уже 19 марта, 15:00 по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души», и с вами я, ее постоянный ведущий, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И я, как всегда, напомню номер прямого эфира 8 800 333 1706. И Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96. Вы можете найти эти номера на нашем сайте teos.fm или можете просто набрать русскими буквами «Радио Теос». На нашем сайте вы можете слушать нас в интернет-вещании, прямые эфиры, я имею в виду, слушать эфиры, которые выходили до этого в записи. И для этого вам нужно зайти в раздел «Передачи», там выбрать ту передачу, которая вам нужна. Вы можете почитать, что пишут ведущие прямых эфиров в разделе «Блоги». Там есть и мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной». И в конце каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, если какие-то есть у вас вопросы, там какие-то пожелания, я не знаю, вы хотели бы поделиться чем-то, вы можете мне написать. Ну вот, наверное, самое главное я сказала, дорогие друзья. А сейчас я посмотрю, что у нас есть в сообщениях. Так, есть ли что-нибудь? Нет, я не вижу. У нас фактически с 2 часов 3 минут никаких сообщений не поступало. Но у меня есть... Нужно отвечать на письма. И у меня есть письмо. И есть такой вопрос от Клары. Я напомню, мы на прошлой неделе... отвечали на, по-моему, это было письмо Клары, может быть, было сообщение, сейчас уже не помню точно, письмо или сообщение, письмо, кажется, это было. И Клара рассказывала о том, что вот уже где порядка 3 лет, значит, у нее есть мужчина, которого она любит, и она рассказывала, что у него дочка, дочке 5 лет, но дочка очень сильно болеет, и вот он... ее навещает и помогает, потому что нужно много средств на ее лечение, лекарства очень дорогие и так далее. И Клара там, ну, писала о том, что вот как бы все, там квартира и все, и, в общем, все средства его идут на дочь, на, в общем, вот на ту семью. Им остается не так много. Ситуация с этой точки зрения, значит, такая, что Клара... не может, она бы хотела родить ребенка, и вроде бы уже ей к 30 годам приближается возраст, но так как она вот, так сказать, не хочет, чтобы дочка от первого брака, хотя там непонятно, вот еще в браке, может быть, этот мужчина состоит, может быть, они еще даже не развелись, и, может быть, они будут разводиться, в принципе, вот это как-то остается за кадром, как бы, да, мы не видим этого, ничего нельзя было прочитать. Ну, в общем, мы отвечали на вот это письмо Клары с пастором Сергеем вместе, и я не помню, это ближе к концу, или я помню, что я задавала этот вопрос, пастор Сергей что-то об этом говорил. Ну, вот мы спрашивали, верит ли Клара в Бога, верит ли в Бога вот этот мужчина, да, вот они в церкви или что. И вот пришел отклик от Клары, такой интересный, на мой взгляд. Она, значит, она пишет тут. Вы спрашивали, верим ли мы в Бога? Мы оба крещены. Он еще бабушкой. Ну, я так расшифровываю эти слова, что, видимо, еще когда был совсем маленьким, да? Ну, как вот младенцы крестят и так далее. Раз бабушка, да, когда говорят, что он еще бабушкой там или там вот, родители там и так далее. То есть имеется в виду, когда был еще ребенком. А я уже взрослый, 2 года назад. То есть... вот Клара уже, так сказать, находилась в таких отношениях с этим мужчиной. Они жили вместе. Конечно, ни о каком браке речь не идет, потому что говорю, там даже непонятно, вот он свободен или он все еще женат. Но он просто не живет с женой. Вот. И Клара 3 года назад она принимала крещение. И дальше Клара спрашивает, а какая разница? Разве христиане не влюбляются, не хотят быть счастливыми? Или если я верю в Бога, то уже не имею права быть счастливой? Мой мужчина стал частью меня, моей души и тела. Разве это не свидетельство того, что наши отношения серьезные и Бог не против? Ну вот, я думаю, только еще осталось написать, что, ну, вот после тех слов, да, что разве это не свидетельство того, что наши отношения серьезные, Бог не против, что чуть ли не Бог уже и благословил, и они там чуть ли не уже в браке пред Богом и так далее. То есть вот еще чуть-чуть, и вот как бы дальше можно, видимо, уже продолжить. Ну, может быть, где-то там в сознании Клары это практически так. И есть, знаете, как мы иногда как бы вот выдаем желаемое за действительное. Вот мы хотим найти какие-то для себя оправдания, хотим найти какие-то такие вроде бы, ну, обеляющие, что ли, нас вот моменты, там, какие-то слова, там, представления. И мы легко очень это делаем, мы легко очень это находим. Поэтому вот как бы вот какая разница, спрашивает Клара, разве христиане не влюбляются, не хотят быть счастливыми? Или если я верю в Бога, то уже не имею права быть счастливой? И вот дальше, что вот мой мужчина стал частью меня, моей души и тела. И вот это, как с ее точки зрения, свидетельство того, что вот их отношения уже чуть ли не такие вот серьезные, Бог не против, а стало быть, да, раз не против, значит, что, значит, что благословляет такие отношения. Но это идет вразрез со всем тем, что сказано в Священном Писании, даже не только в Евангелиях, а вообще в целом в Священном Писании. Вот это, конечно, интересно. Мне бы хотелось узнать ваше мнение, как вы к этому относитесь, что вы об этом думаете. Вот какая разница, крещены, не крещены, в церкви, не в церкви, верим в Бога, не верим в Бога. Есть разница или нет? Что, разве если верят в Бога, тоже не влюбляются, не хотят быть счастливыми? Ну, конечно, хотят быть счастливыми, тут вопросов нет, да? Но есть ли разница? Вот верит в Бога человек или он не верит? Он принял крещение? Что такое крещение? Как понимает наша Клара вот это крещение? Дорогие друзья, как вы это понимаете? Что бы вы сказали, вот если бы человек, ну вот вы разговариваете с человеком, а вот он вот вам такие высказывает мнения. Вот какие слова вы бы нашли для этого человека, чтобы как бы, ну, вы согласились бы, сказали бы, ну, в принципе, ну, как бы, ты так решаешь, да, так ты живешь, ну, ты хочешь быть счастливой, да, вот будь счастлив. И на самом деле, вот, как бы, вот так четко вот эта мысль сформулировала, я не помню, чтобы кто-то так вот точно открыто, так откровенно вот так вот об этом писал, но у нас так или иначе были письма, нам рассказывали ситуации, я помню, молодая наша слушательница, она рассказывала ситуацию о том, как ее такой старший брат, старший товарищ, человек в церкви, да, такой духовный, она его почитала как наставника своего, прислушивалась к нему. И вдруг он, значит, сообщил, что он уходит из семьи, а жена у него очень больна, она там инвалид и так далее, дети взрослые уже у него. И вот он, значит, уходит, потому что, оказывается, вот вся его жизнь до этого, его брак, дети, которые выросли, да, родились, выросли, это все было такое плотское, это все была похоть плоти. А вот сейчас, сейчас, это мужчина, которому уже где-то там, ну, между 60 и 70 годами, вот сейчас он встретил, наконец, настоящую любовь, он полюбил, значит, ту, которую он полюбил, она значительно моложе его, он ее к Богу приводил и привел вот таким образом, понимаете? И теперь вот эта та женщина, которую он привел к Богу, она, значит, его еще и настраивает таким образом, чтобы он не помогал своей жене, которую он оставляет. Не помогал ей никакими средствами, ничего, а она очень больна и тоже нуждается, да, вот в помощи, в лечении, в лекарствах и так далее. Она не может сама там работать. И я не знаю, я не помню, там, то ли она тоже на инвалидности давно уже, и, в общем, конечно, пенсия такая небольшая. Ну, в общем, вот так человек привел к Богу, да, интересно. И вот, пожалуйста, вот вам пример человек вроде бы верующий в церкви, уважаемый в церкви человек, проповедовал в церкви и проповедует, может быть, и сейчас. Не факт, что в церкви так все знают хорошо, да? Что там у него на личном фронте там происходит. И вот, пожалуйста. И тоже можно сказать, а какая разница? Разве христиане не влюбляются, не хотят быть счастливыми? Ведь хотят. И можно дальше даже сказать, да, что вот, ну, раз как бы вот, вот так, раз он счастлив вот с этой, с другой вот молодой женщиной, разве это не свидетельство того, что отношения у него серьезные, Бог не против? Понимаете, мы же настолько, наш как бы ум настолько хитер и изворотлив, что мы можем оправдать вообще любое на словах. Но в Библии есть ли такое оправдание? Есть ли действительно оправдание этому? Вот в чем вопрос. Поэтому я еще раз повторяю, и по самому разному. Вот там писали и так, и так. И вот, вот в этих историях, которые порой вот читаешь историю, да, и удивляешься, особенно когда человек пишет, что вот я в церкви, или там мы в церкви, да. Но тем не менее, вот какие-то вещи такие происходят. И вроде бы тогда уже то, что говорится в Писании, вот то, что невыгодно, то, что ну, как бы против вот этих действий, которые человек совершает, это куда-то в сторону отводится. А выискиваются какие-то такие слова, которые вообще часто относятся совершенно к другому, но тем не менее, слова, которые люди, которые произносят эти слова, они думают, что они найдут в них какое-то оправдание для себя, подтверждение тому, что они имеют право вот поступить вот так, как им сейчас хочется. Ну, сказано, что лукаво сердце человека, да, человеческое более всего испорчено. И, ну, в общем, мы видим много таких подтверждений, может быть, даже и в самих себе. Когда начинаем какие-то вот моменты рассматривать в своей жизни, да, то тоже вот видим порой какие-то такие, как мы пытаемся что-то для себя оправдать, как бы выгородить себя и так далее. Теперь, значит, какая разница? Крещены, не крещены? Верим, не верим? Ну, я, тем не менее, жду ваших каких-то откликов. Что думаете вы? Я, когда получила вот такое вот послание от Клары, я подумала, что, может быть, для нее будет более авторитетно не то, что я скажу, а то, что говорит Феофан Затворник, например. Ну, это очень известный человек, да, святитель, и почитается церковью, и вообще человек очень мудрый. И не только православной церкви он почитается, но и людей из других конфессий тоже с уважением относятся к тому, что он пишет. И вот мысли Феофана Затворника. Просто, ну, у меня есть такая, как книжечка есть такая, по-моему, в интернете тоже это легко найти. Знаете, как бывает вот порой в календарях мысли на каждый день. И очень часто приводят его мысли Феофана Затворника. Ну, вот у меня есть такая как книжечка, там тоже своего рода такие мысли на каждый день. Как же она? Вот я ее куда-то уже положила, не помню, как же она называется. Но факт, что вот он ее автор, и тоже своего рода такие мысли на каждый день. И вот о крещении. Что он говорит о крещении? Клар, специально для вас. Специально для вас вот нашла, и хочу вам, так сказать, я просто уже для себя как бы вот это, как себе скопировала, да, все это сделала. Значит, вот что он пишет. Крестившийся дает обет жить остальное время, то есть то время жизни, которое еще ему осталось, по чистой совести. В Библии нам как сказано, что крещение – это что? Это обетование Богу чистой совести, да? И вот отсюда вот эти слова Феофана Затворника, что крестившийся дает обет остальное время жить по чистой совести, по всей широте заповедей Господних, принятых в совесть. Нравственная чистота есть черта крещенного. Апостол Павел светлость жизни его, то есть чистоту жизни, да, сравнивает со светлостью воскресшего Господа. И тут приводятся слова из послания к римлянам апостола Павла из 6 главы 4 стиха. «Чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Крещение на нашем языке, то есть на русском языке, созвучно со словом «крест». Ибо хотя видимое действие крещения есть погружение, да, вот в воду мы погружаемся, но существо его есть сораспятие Христу на внутреннем духовном кресте. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, та же 6 глава, только дальше уже в 6 стихе. «Ветхий наш человек распят с ним в крещении». И это не механическое какое-либо действие, а нравственное изменение, переворот мыслей, целей, желаний, сочувствий. Прежде все это было запачкано самоугодием. Теперь же самоотвержение посвящается все Богу во Христе, благодатью Духа Святого. Скажешь, я не понимал этого, когда был крещен. Теперь понимаешь. И бери на совесть выполнить значение крещения, ибо оно неизгладимо. Даже на суде печать его, то есть печать крещения, будет видна, и она будет или за тебя свидетельствовать, или против тебя. В крещении ветхий, грехолюбивый человек умирает и восстает человек новый, ревнитель добрым делам. И дальше опять-таки 6 глава послания к римлянам, стихи с 11 по 14. Пишет апостол Павел: «Так и вы, крещенные, почитайте себя мертвыми для греха, ими же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать». И еще очень интересная вот его мысль. Он приводит здесь, напоминает нам об Аврааме и приводит первый стих из 12 главы книги Бытие. «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И вот что по этому поводу говорит Феофан Затворник в связи с крещением, да? Он говорит: это явный образ того изменения сердечного, которое совершается в истинно верующих, когда они искренне берут на себя крест свой и последуют Христу. Оставляют они отца своего, то есть самость, распиная ее самоотвержением. Оставляют род свой, то есть свои личные греховные склонности, страсти, привычки, распявши их решимостью неуклонно во всем следовать заповедям Господа, как он их называет, страсти убийственным. То есть заповеди Господа, они как бы умерщвляют, убивают страсти. И вот эти люди, которые, так сказать, следуют Христу, они оставляют землю свою, всю область греховную, мир со всеми его требованиями, распиная его решимостью быть для него чуждым, хотя бы для этого необходимо было потерпеть не только потери в имуществе и общественном весе, но и саму смерть. Вот такие вот мысли Феофана Затворника по тому вопросу, который, собственно, Клара, вы задали. Какая разница? Крещены, не крещены, верим, не верим. Я думаю, что, наверное, сложно сказать более четко, более прямо, более понятно и более весомо. Вот так я бы ответила на этот ваш вопрос. Причем, понимаете, вот все, что он здесь, я вам прочитала, ну, понимаете, я думаю, что здесь вообще даже возразить против этого невозможно. Потому что это действительно все в полном соответствии с тем, что сказано в Писании. И почитайте, сами почитайте, откройте послание к римлянам, 6 главу. И вот этот пример с Авраамом и то, как вот он об этом говорит в связи вот с этим вопросом, да, о том, какая разница, когда человек принимает крещение, что происходит с человеком. Мне кажется, это прекрасный образ, прекрасный пример он приводит. И все просто предельно понятно и очень хорошо он об этом пишет. Ну, это вот такое, так сказать, мое такое мнение. На самом деле, не знаю, как вы, дорогие друзья, к всему этому будете относиться. Что вы об этом думаете? Мне бы очень хотелось, еще раз повторю, мне бы очень хотелось это узнать. Сейчас я посмотрю, что у нас с сообщениями, потому что... Так, а у нас есть сообщение. Отлично. Так, читаю первое сообщение. Прислала Вероника, она пишет. Клара правду говорит, в церкви такое тоже бывает. Значит, крещение и вера особо не влияют, спрашивает Вероника. Вероника, понимаете, да, в каких-то случаях, вот опять-таки, крещение и вера. Вот есть такое выражение, крещение по вере, да? Есть крещение, которое люди принимают, и есть такие люди, которые относятся к этому просто как, ну, к некоторому такому символическому действию. Ну, вроде бы раз надо, ну, хорошо. Но при этом даже не вникая, не вдумываясь как-то вот, что происходит там, что, как, зачем это. И, понимаете, когда это вот так происходит, ну, просто, скажем так, заодно, да? Ну, надо, значит, надо. Хорошо, я это сделаю. Будет это что-то менять в человеке? Вряд ли. Состоялось ли то крещение, о котором говорит Господь, о котором сказано в Писании? Я думаю, нет. Состоялось что-то, какое-то внешнее действие, понимаете, которое ничего внутри не изменило. Влияет вера как-то особо или нет? Понимаете, а во что человек верит? Вот есть люди, которые... Ну, я просто много видел таких людей и даже знаю таких людей. И вот у меня даже есть такие среди моих родственников. Ну, как-то разговариваем, конечно, с ним. Я не знаю, там какое-то вот движение есть в нужном направлении. Потому что вроде бы, с одной стороны, иногда как начинают говорить, и вроде бы такая радость на душе, думаешь, ну, наконец, вот как бы сдвинулось что-то, да, с мертвой точки. А потом раз и опять. Понимаете, вот такой подход, как, ну, например, там, вот человек, с моей машинки, значит, иконка такая появилась, да? Спрашиваю, вот, так сказать, это что? Вот за этим что-то стоит, какое-то изменение такое внутреннее, да, вот как-то человек, ну, может быть, там о чем-то задумывается, начинает молиться. Он говорит, да нет, ну пусть будет. Как оберег. Понимаете, ну если это просто как оберег, тогда это к христианству отношения не имеет. Тогда это что-то уже сродни язычеству. Вот такого очень много вот встречается порой, понимаете, когда людям особенно как бы вера-то она и не нужна, а вот просто так, на всякий случай. кто-то какие-то веревочки носит там на запястье, да, у кого какие-то там, я не знаю, там украшения с какими-то там символическими, там руны какие-то или что-то еще, тоже как оберег. А кто-то вот купил такую маленькую иконочку, она недорогая, порой бывает вообще картонная какая-то такая, да, положил себе в машину, там куда-то поставил, а пусть будет как оберег. Но это что это? Это вера? Вера во что? И поэтому, когда, понимаете, вот вы так говорите, что, ну вот бывает такое в церкви, бывает. Это что значит? Что вера ничего не меняет? Абсолютно это не значит. Это может значить только то, что, ну вот, вот эти люди, ну вот они, я не знаю, там, то ли у них такая вера, то ли, значит, у них была вера, они жили в соответствии с своей верой, а потом вот эти страсти, их похоти, они как бы взяли вверх, поддались вот своим вот этим вот страстям, отошли как-то от Бога, да? Что дальше будет? Ну, по-разному может быть. Может быть, будет так, что там какое-то обличение не получится в церкви, и опомнятся, одумаются, и постараются исправить свои пути. А бывает и так, что, получив такое вразумление, обличение, люди вообще говорят, ах, раз так, мы тогда уйдем вообще от вас. Придем в другую церковь, а там будем помалкивать, не будем говорить, как мы живем, чтобы нас не трогали. Бывает такое? Бывает. А кто-то вообще говорит, что да я тогда вообще уйду. Все, я буду вот сам там. А может быть, вообще даже и верить не буду. Или буду, так сказать, вот сам в своем закуточке сидеть, верить так, как вот такого Бога себе напридумываю, чтобы он вот мне был бы удобен. Знаете, такое выражение есть у Банхёфера. Дитрих Банхёфер, это, ну, он погиб еще во время войны, он был казнен незадолго до ее окончания, он в тюрьме был. Вот, и ну, есть такое выражение «карманный Бог», «карманный Христос». Вот некоторые люди вот, вот такое вот для себя устраивают, понимаете? Они отбрасывают все то, что их не устраивает, и оставляют для себя, как бы вот из Библии вырывая страницы, да, оставляют для себя совсем немного страниц в Библии, то есть только то, что их устраивает, так, чтобы им не надо было ничего менять, не надо было ничего, ни от чего отказываться. Поэтому при чем тут крещение и вера особо не влияют? Влияют, и еще как влияют, когда это серьезно, когда это искренне. А когда это вот так, знаете, как бы заодно, там вот, ну, надо так надо, или как оберег, тогда, наверное, и не влияют особенно. Так, следующее сообщение прочитаю, тоже от Вероники. Вероника пишет, есть слова Христа, кого, наверное, кого свяжете, да, кого свяжете на земле, тот будет связан и на небесах. Кого развяжете на земле, тот будет развязан и на небесах. Выходит, что нечего бояться страшного суда. Уже здесь люди имеют власть судить и решать вопрос, который Богом будет автоматически утвержден, потому как люди здесь, на земле, порешали. Так выходит? Но тогда чего же бояться страшного суда? Как-то, по-моему, вы не совсем правильно приводите слова. Вот это вот «кого свяжете». Не «кого свяжете», а, по-моему, «что свяжете». На земле сейчас давайте посмотрим, сейчас я уточню. Это ведь слова Господа, Господь говорит, Иисус Христос говорит об этом в Евангелии от Матфея. Это же 18 глава, и, по-моему, чуть ли не 18 стих, по-моему, там 18-18. Факт то, что это вот тот отрывок, где говорится о том, как надо поступать, о церковной дисциплине. Сейчас я открою это место. Подождите секундочку. Так. Ой, где у меня тут? Так, Библия онлайн. Евангелие от Матфея. Так. 18 глава, и сейчас по этой главе пройдем. Да, значит, здесь вот, значит, о согрешающем брате говорит Господь. Это с 15 стиха начинается. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его». Вообще этот разговор начинается раньше, на самом деле. Он там говорит о том, что не презирайте. Он говорит о том, что если тебя что-то соблазняет, вот давайте все даже прочитаем. Мне кажется, это будет отличное продолжение и вопроса Клары. Он тут говорит о соблазнах. Он говорит о том, что горе миру от соблазнов. И что должны прийти соблазны, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть вверженными в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженными в гиенну огненную. И дальше он говорит, смотрите, не презирайте ни одного из малых этих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего небесного. Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И вот дальше как раз вот эти слова, что Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, и дальше он говорит, как раз продолжая вот эту мысль, да, он говорит притчу о заблудшей овце, Матфей именно в этом месте приводит эту притчу. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, радуются они более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих. И он говорит о том, как надо поступать с согрешающим братом. Дальше. Если же согрешит против тебя брат твой, то есть вот заблудившийся, да, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Такие прекрасные слова, да? Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. То есть тут не просто как бы, да, вот ты его вразумил, ты его победил, там силой своих аргументов, да, так сказать, вот настоял, может быть, на своем, там как-то что-то. А если вот он согрешил, а ты обличил его, и он послушал тебя, то ты не победитель, ты брата приобрел. Представляете, как замечательно, да? Какие сердечные слова. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Тут даже не сказано, что пойди к пастору церкви, к пресвитерам, к старейшинам, а скажи церкви. То есть вот вся община, все собрание церковное, да, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Вот этапы церковной дисциплины, о которых говорит Господь. Чтобы не погиб ни один, чтобы были спасены. И дальше как раз вот в связи с этим он говорит, истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, не кого вы свяжете, а что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И потом идет вопрос апостола будущего апостола Петра, который спрашивает его, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 раз. И Господь ему говорит, не до 7 раз, но до 70 раз. То есть 70 умножить на 7 получается у нас с вами, да, получается тогда 490. И понимаете, получается, что на самом деле вот вам, да, прощай, прощай, прощай. Но вернемся к этим словам, о которых вы спрашиваете, Вероника. Знаете, вот очень хорошо, когда мы не вырываем вот так один стих из контекста, а смотрим, о чем вообще говорится, да? И вот у нас с вами целая такая картина разворачивается. О чем говорит Господь? Он говорит о том, как вот в церкви должно быть устроено, что как поступать с тем, кто согрешает против своих там собратьев, да? Кто грешит и против себя, естественно. И таким образом, ввергая из себя, по сути дела, в гиену огненную, ну, это себе, так сказать, самому, вот туда путь как бы направляя свои стопы. Но, если мы вспомним с вами, как об этом пишет замечательный апостол Павел, что церковь – это тело Христово, и глава церкви – Христос, а мы вот его тело, и мы как клеточки этого тела, члены друг другу, да, вот как бы. И поэтому, ну, не, когда болит палец, когда болит рука, когда болит нога, болит, и все тело страдает, нам больно, мы ощущаем боль, нам дискомфортно. И поэтому, конечно же, когда согрешает в церкви кто-то там, да, то, конечно же, мы этого можем не видеть, мы можем считать, что нас это не касается, но на самом деле, как сказано нам в Библии, касается и невидимым образом разъедает вот это самое тело церкви, церковный организм. И поэтому очень важно, чтобы вот когда происходит такое, чтобы люди не отворачивались, не отходили в сторону молча, да, а чтобы в церкви действительно были вот как члены семьи, когда один член семьи заболевает, то другие, ну как-то, вызывают врача, покупают лекарства, стараются что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания человека. Облегчить духовные страдания – это не погладить по головке. Это значит показать человеку, вот в чем его заболевание заключается, чтобы человек смог это осознать и покаяться перед Богом. Потому что только Господь может его исцелить и излечить. Но для этого человек должен почувствовать необходимость этого исцеления. И вот поэтому вот то, что здесь пишет Господь, это очень важно. Теперь насчет вот этого свяжете-развяжете. Сейчас я с вами... Так, вот это Bible Zoom, который очень полезен нам. И сразу мы видим, какие слова здесь употребляются, да? Сейчас только я... Так, 18 глава. Так вот, 18 стих, и вот это слово. Это слово, это, да, десете, свяжете. И что это слово означает? Вот давайте посмотрим словарную статью, что оно означает. А оно означает связывать, привязывать, сковывать, заключать какие-то оковы, какие-то в узы, да, а также еще, и тут есть очень интересно, да, что заставлять кого-либо сделать что-либо, да? И еще тут есть как бы вот связывать обязательствами. Так что слово такое, да, вот когда мы начинаем рассматривать вот в большей полноте, да, не просто вот связывать, а еще как это слово переводится, да, нам какие-то вещи становятся, может быть, более понятны. И что такое? О чем же здесь? Что значит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе? И это же действительно интересно. Вот, и поэтому вот этот вопрос, который вы задали, сейчас я его... Где этот вопрос-то? Сейчас, секундочку. А, вот, значок этот. Что, значит, означает ли это, что нечего бояться страшного суда, то есть суда Бога, да? Если как бы, потому что уже здесь люди имеют власть судить и решать вопрос, который Богом будет автоматически утвержден. То есть такой опять карманный Бог у нас получается, да? Вот мы тут порешали, как вы написали, Вероника, да? А Бог просто, ну, проштамповал, да, вот так, как бы не глядя. Штамп поставил, потому что уже мы же решили, мы верховная власть, мы главная власть. Но это прямо противоречит всему Священному Писанию, согласитесь, да? Это очень странно. Поэтому, конечно же, здесь имеет смысл, наверное, нам постараться вникнуть все-таки, о чем же здесь сказано, о чем здесь идет речь. Вот давайте мы с вами сейчас как раз вот об этом и подумаем вместе. По-моему, Блаженный Августин где-то там, по-моему, у него об этом было. Но я не могу это утверждать точно, но вот его имя у меня всплывает почему-то в памяти в связи с этим, что когда происходит так, что вот согрешает человек в церкви какой-то, да, мы начинаем сторониться этого человека, начинаем относиться к нему как к какому-то чужому человеку. То есть он уже нам не брат, никто, да. И вроде бы, ну, вот перед этим мы же читали, что если церковь не послушает, то будет он как язычник и мытарь. И вроде бы, да, вот как-то, может быть, даже оправдываем этим. Но у Августина была еще такая мысль, именно в связи с тем, что мы же люди, и мы не видим сердце человека, и многие вещи мы не вполне можем как бы понять. Вот почему человек так мыслит, почему он так поступает, каков был его предыдущий опыт, его предыдущей жизни, каково влияние вот этого воспитания. Понимаете, потому что человек может поступать так, считая, что он поступает абсолютно правильно, вот исходя из всего предыдущего. Да? Господь все это знает, все это учитывает. И он может точно определить, да, меру вины того или другого человека. Мы, к сожалению, этого сделать не можем. А может быть, и к счастью, даже, наверное, к счастью, нам легче от этого на самом деле. Поэтому нам сказано, чтобы мы и не судили. Да? Но, тем не менее, очень важно, когда мы тут, вот, так сказать, начинаем рассуждать и принимать какие-то решения, мы можем несправедливое вот это связывание произвести, несправедливое как бы узы, что ли, наложить на человека, понимаете? И Августин говорил, что вот эти несправедливости, да, даже если так происходит, то справедливость, она как бы разрушает вот эти несправедливые, наложенные людьми узы. И тут очень важно то, что все-таки последнее слово всегда остается за Богом. И сказано, что когда ты обличаешь своего брата и стараешься быть предельно искренним, да, предельно справедливым, и быть, вы знаете, суд без милости, не оказавшему милости, тебе милость была оказана самим Богом. И ты относись к своему согрешающему брату тоже с желанием не столько наказать его, сколько помочь ему исправиться, покаяться, чтобы человек был спасен, да, а не чтобы он погиб. Вот главная задача, вот какая главная идея. И говорит, по-моему, об этом, по-моему, Августин, что когда ты обличаешь с любовью, с желанием спасения своего брата, то тогда ты, если ты приходишь к согласию с ним, то тогда ты разрешаешь его на земле. Что значит разрешаешь? Отпускаешь, освобождаешь. Вот он прикован к своему греху, да, к своему прошлому, а ты помогаешь вот эти оковы разорвать. И получается, что мы можем с вами как бы оставить эти оковы, да, и таким образом человек будет связан и дальше, а можем их разорвать, помочь человеку освободиться. И вот если мы это делаем, тогда мы большое дело делаем. И не только себе, а себе тоже, потому что мы с ним в одной церкви, мы в одном теле. И, как уже было сказано, даже если заноза, то все равно болит палец, там нарывать начинает, да? Мы большое дело делаем таким образом и всему телу церкви, и самим себе с этой точки зрения. Но главное большое дело мы делаем, конечно же, и самому этому человеку. Потому что даже если этот человек согрешил против нас, то он очень много навредил не только нам. Он, может быть, нам навредил, а может быть, и не очень навредил. Это в большой степени зависит еще от нас, от тех людей, которые рядом с нами, понимаете? Ну, смотря в каким образом он там вредил, да? Но он очень много и, может быть, даже больше всего навредил себе. Даже если он вроде бы что-то приобрел, может быть, он там кого-то обокрал, например, разбогател, да? Очень много навредил себе, но он этого не понимает. Ну, вот так писал тогда в свое время, вот я читала, вот у блаженного Августина об этом было. Так что вот, очень интересно как раз вот это место, оно сложное на самом деле, вот это место, и иногда его трактуют так, что это вот говорится только для иерархов церкви, для служителей церкви, которым дана вот такая власть, как бы они могут принимать исповедь, разрешать грехи, но в данном случае, вот в этом месте речь не об этом идет. Это совершенно понятно, потому что здесь даже вообще нет речи о служителях церкви. Здесь идет речь, когда даже говорит Господь, что он не послушал тебя, не послушал тех свидетелей, которые были с тобой, то тогда скажи церкви. И вот все собрание верующих тогда уже будет даже решать дальше, что делать, да? И вот к этому относится, что свяжете, что не свяжете, и конкретно к каждому из нас, и ко всему собранию церкви. Поэтому здесь речь не о том, вот не о таинстве исповеди, и, так сказать, о том, что вот прощаются тебе грехи, там как бы священник отпускает грехи, не отпускает грехи. Ну вот, вот такое вот место замечательное мы с вами сегодня разобрали. Еще раз напомню, что вот это прежде всего лечит о церковной дисциплине. И еще хотела бы сказать, что, конечно же, когда мы вообще подходим к этим вопросам, мы должны учитывать духовный возраст человека. Потому что, знаете, вот младенцу простительно многое, да? С подростка уже спрос совсем другой. Ну, а со взрослого, так сказать, просто, может быть, нельзя вот такие вещи спускать взрослым, потому что если даже подросток там, у него еще, так сказать, такое понимание, ну, относительное, да, то уж взрослый человек должен эти вещи хорошо понимать. И поэтому, конечно же, вот это все вопросы очень-очень-очень такие важные. Ну вот, у нас время с вами практически прошло. Я хотела ответить на письмо еще на одно, но получается так, что я не успеваю вообще даже его и прочитать. Но я думаю, что, дорогие друзья, что мы провели сегодня время с вами не напрасно, и что очень хорошо, что мы об этом вообще поговорили. И еще раз только хочу сказать, что это налагает большие обязательства и ответственность и на каждого из нас, когда мы вот так как бы подходим и пытаемся выяснить отношения, и пытаемся, как бы, может быть, там обличить другого человека. Мы должны тоже помнить о том, что Господь на нас налагает тоже очень большую ответственность. Но время наше подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Благодарю всех, кто был со мной сегодня. И лишь тебя тоже благодарю. Благословений Божьих всем вам. И до встречи завтра.